Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческая изобретательность, что он исполнит эти в высшей степени разумные требования. И кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью. «Так за дело, господа», — сказал я. «Прежде всего, вот вам три ружья, вот порох и пули. А теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять». Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя принадлежит по праву мне. Тогда я сказал, по моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив Богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить. На это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови, и что, если можно, он предпочел бы этого избежать, но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас. «Значит, тем более необходимо принять мой совет», — заметил я. «Это единственное средство спастись». Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал как знает. Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта? «Нет», — ответил он. «Так пусть уходят с миром, не будем им мешать», — сказал я. «Быть может, это сам Бог пробудил их ото сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уж будет ваша вина». Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно. В тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела – капитанского помощника и пассажира. Сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха. Один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Однако раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подбежал капитан и сказал, что уже поздно ему звать на помощь и лучше молить Бога, чтобы он простил ему предательство. С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставались еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно на Ямайку. Они стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам. Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавших, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя связать. Таким образом, мы одержали полную победу. Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и немало изумлялся чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал. Вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его – естественно, перенеслась к собственной судьбе, и капитану показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова. Я пригласил капитана и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мной укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате, моя рощица за 20 лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что замок – главная моя резиденция. Но, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая – загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как освободить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он в полнейшем недоумении, как к этому приступить, ибо на корабле остались еще 26 человек экипажа. Так как все они замешаны в гнусном заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последнего вздоха. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращению в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены. По этой причине немыслимо вступать с ними в бой, имея столь неравные силы. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне разумными, а между тем надо было на что-нибудь решиться, постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверное, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они, должно быть, явятся вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увезти обратно баркас, на котором приехала первая группа. А для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки, одну с бренди, другую с ромом, мешок с сухарями, большой кусок сахару, фунтов 5 или 6, завернутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно бренди и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уже много-много лет». Вытащив на берег весь этот груз, весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил. Мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не мог взять от нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, что нам посчастливится захватить в свои руки корабль. Но что касается баркаса, то починить его ничего не стоило. А на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей-испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя, грянул второй выстрел. Потом еще и еще. Сигналы флагом тоже не прекращались. Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку. Все это было мне отлично видно в подзорную трубу. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек, и все с ружьями. От корабля до берега было около 6 миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке. Мы различали даже лица. Шлюпку относило течением немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка». Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было 3 честных матроса. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли, силой и угрозами. Зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы. «Они зашли слишком далеко», — добавил капитан, — «и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них». Я улыбнулся и сказал, что люди в таких обстоятельствах, как мы, уже не подвержены действию страха. Что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения. И, следовательно, всякий выход из этого положения, даже смерть, мы должны считать избавлением».